новостями знакомит Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 12 марта, среда. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы – экономика и политика в отношениях России, Грузии и Абхазии, развитие событий в ожидании политических заявлений и дипломатических шагов в связи с отменой российского экономического эмбарго Абхазии. С подачи партии власти в России может появиться закон, регулирующий формирование оппозиции. Российские СМИ цитируют первых лиц «Единой России», которые уверяют, что у российской политической системы нет времени наращивать оппозицию постепенно. Под площадью Восстания в Петербурге власти города хотят создать многоуровневый торгово-развлекательный комплекс и подземную автопарковку. Эксперты и общественность обсуждают плюсы и минусы проекта. Репортажи, интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и спорта – все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Это «Свобода в полдень». Экономика и политика в отношениях России, Грузии и Абхазии дает повод для различных прогнозов относительно развития событий в связи с отменой российского экономического эмбарго Абхазии. Россия вышла из режима санкций, введенных странами-членами СНГ в отношении Абхазии в 1996 году. Это решение было принято после признания независимости Косово. Отныне Россия будет строить торгово-экономические отношения с республикой как с субъектом международного права. О том, как это происходит на практике из приграничного с Абхазией Сочи, передает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Россия отменила экономические санкции в отношении Абхазии. Уведомив об этом исполком СНГ, экономические отношения с непризнанной республикой, Российская Федерация собирается строить без всяких на то ограничений. Вот что говорит по этому поводу президент непризнанной республики Абхазия Сергей Багапш.
Россия подтвердила свою позицию по независимости Косово и дальнейшим действиям по Абхазии и Южной Осетии.
На абхазском участке российско-грузинской границы решение о снятии эмбарго ничего не изменило. По-прежнему граждане Абхазии и России пересекают границу в упрощенном, то есть безвизовом режиме. Что касается торговли, то как возили все эти годы мандарины и цветы из Абхазии в Россию, так и продолжают возить сейчас. Особого всплеска в развитии экономических отношений с соседней республикой бизнесмены не прогнозируют. Вот что говорит Семен Учадзе, сочинский предприниматель. Действительно, возможность использовать ресурсы соседнего государства выглядит весьма привлекательно. Завозить стройматериал из России дорого и накладно, а тут, по соседству, рабочая сила, месторождение инертных материалов. Правда, как заявил министр регионального развития Российской Федерации Дмитрий Казак, решать вопрос о привлечении ресурсов будут подрядчики, строители олимпийских объектов, то есть частные фирмы и компании, а не государство. Олимпийскую подоплеку в решении вопроса о выходе из режима запрета на торгово-экономические связи с Абхазией не отрицает и Сергей Багапш, президент непризнанной республики.
Впереди Олимпиада в Сочи. В связи с этим возникает много вопросов. Это касается и тех объектов, которые будут строиться. Это касается безопасности Абхазии и укрепления ее границ.
Власти непризнанной республики в первую очередь рассчитывают на возобновление транспортного сообщения между Россией и Абхазией, а затем и на развитие торгово-экономических отношений. Но, выйдя из режима эмбарго, Россия де юре не признала независимость республики, а значит, абхазский участок российско-грузинской границы сохраняет свой прежний статус. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
В опережении ожидаемых политических заявлений российского и абхазского парламентов, а также возможных дипломатических шагов других стран, в Грузии активно обсуждают перспективы освоения Абхазии российским капиталом. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Несколько лет назад в политических кругах и общественности Грузии бурную реакцию вызвала ироничная статья известного российского журналиста Виталия Третьякова о том, что Россия могла бы выкупить у Грузии Абхазию и Южную Осетию, заплатив по миллиарду долларов за каждый регион. Этот вопрос вполне серьезно обсуждался многими грузинскими политиками, некоторые из которых даже утверждали, что российский журналист тем самым якобы выразил мнение и желание Кремля. Абхазская проблема часто рассматривалась в экономическом ракурсе, особенно в 90-е годы. Известный российский бизнесмен Борис Березовский, занимавший тогда пост заместителя секретаря Совета Безопасности России, часто, но безуспешно обсуждал с президентом Шеварднадзе и абхазскими властями многомиллионные инвестиционные проекты, которые он был готов осуществить в Абхазии. Однако единственным проектом, который удалось осуществить грузинской и абхазской сторонам, оказалась эксплуатация Энгурской гидроэлектростанции. И только потому, что плотина расположена на грузинской стороне, а пульт управления станции на абхазской. В 2003 году президенты Грузии и России Эдуард Шеварднадзе и Владимир Путин договорились о возобновлении сквозного железнодорожного движения через территорию Абхазии из России в Грузию и Армению. Однако и этот экономический проект натолкнулся на непреодолимое пока препятствие. Грузия обусловила его осуществление параллельным возвращением грузинских беженцев в Абхазию. И, наконец, президент Грузии неоднократно лично предупреждал российских бизнесменов, что до полномасштабного решения проблемы Абхазии и возвращения грузинских беженцев любые инвестиционные проекты будут аннулированы, и российские бизнесмены потеряют свои деньги. Известный экономический эксперт Георгий Хухашвили считает, что российские инвестиции в Абхазию означают окончательную потерю Грузии этой территории.
В принципе, российская политика дала уже российскому бизнесу отмашку на то, чтобы они укладывали инвестиции. Как грузинский бизнес будет сотрудничать с российским в этом плане, я, по крайней мере, на сегодняшний день такой перспективы не вижу. Грузия, к сожалению, потеряла очень много времени для того, чтобы попытаться интегрировать абхазскую общественность в единую экономическую систему Грузии. И сейчас Россия уже взяла инициативу в этом плане в свои руки.
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве 12 часов 14 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии активисты оппозиции намерены начать новые голодовки протеста против итогов президентских выборов. На востоке Пакистана, в городе Лахор, сегодня хоронят 25 жертв двух вчерашних взрывов. В афганской провинции Кандагар совершено нападение на автоколонну сил коалиции. Ранены два канадских военнослужащих. В столице Дагестана, Махачкале, взорвана милицейская машина. Никто не пострадал. В России впервые передано в суд уголовное дело против владельца интернет-дневника жителя Сыктывкара Саввы Терентьева. США и Великобритания призвали Сербию признать независимость Косово и отказаться от попыток вернуть его под свою юрисдикцию. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени радиожурнал «Поверх барьеров», «Американский час», повтор программы. Правила жизни в многополярном мире, обсуждение геополитической концепции Парангханны, музыкальный альманах с Соломоном Волковым, «Слово и дело. Риторика на президентских выборах», репортажи Владимира Абаринова, книжное обозрение с Мариной Ефимовой, кинообозрение с Андреем Загданским. Это лишь некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров». Повтор сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. И далее в программе «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. Напомню, их сегодня читает Надежда Перцева. Добрый день, Надежда.
Добрый день, Евгения.
2 года назад средства массовой информации и россияне обсуждали активно перспективу отмены военных кафедр в вузах. И вот сейчас, спустя 2 года, процесс пошел, и СМИ как-то только робко подходят к этой теме, насколько я могу понять.
Да, совершенно верно. Об этом пишут информационные агентства. Но вот из всех сегодняшних изданий, только издание «Газета» пишет об этом более подробно. Вчера было принято постановление правительства о создании во всех основных регионах России 37 учебных военных центров при федеральных государственных вузах. Одновременно были закрыты 165 военных кафедр и 200 из 232, а кроме того, 3 кафедры военной и экстремальной медицины при государственных медицинских образовательных учреждениях до дополнительного образования. Отныне военные кафедры останутся только в 67 федеральных вузах. Тем самым завершилась эпоха присутствия в армии интеллигентных офицеров, окончивших военные кафедры в гражданских институтах, подчеркивает издание. Молодых людей, поступивших несколько лет назад в вузы в полной уверенности, что они никогда не окажутся в казармах, ждет 7 сильные разочарования. Как сказано в постановлении правительства, порядок, при котором студенты ликвидируемых кафедр будут заканчивать свое обучение, определит министр обороны. Постановление правительства разрешает министру отправить их служить после получения диплома год рядовыми, как и тех, кому не удалось выдержать экзамены в институт. Председатель комиссии Общественной палаты по делам ветеранов, военнослужащих и их семей, глава Национальной ассоциации объединения офицеров запаса вооруженных сил Александр Каньшин одобряет решение правительства. «Создание учебных военных центров повысит профессиональность нашей армии», сказал Каньшин в интервью корреспонденту газеты. Студенты, которые пожелают учиться на офицера запаса в учебном военном центре, уже на первом курсе теперь должны заключать договор, согласно которому после окончания вуза они обязаны отслужить по контракту не менее 3 лет, продолжает издание. За это в вузе они будут получать повышенную стипендию. Однако, если студент захочет расторгнуть договор, он обязан вернуть государству все средства, потраченные на его обучение. Студенты, оставшиеся 67 военных кафедр, тоже будут заключать договор, но материально стимулировать государство их не собирается, заключает издание газета. И еще одна тема. Сегодня газета «Ведомости» пишет о том, что законопроект господина, который предложил господин Коваль, по совместительству являющийся президентом Всероссийского союза страховщиков, внес в Госдуму 7 марта. То есть страховщики, речь идет о том, что страховщики получат право оплачивать ремонт пострадавших в ДТП автомобилей лишь частично. Поправки гласят, что компенсация по ОСАГО должна учитывать износ заменяемых частей, узлов, агрегатов и деталей, подлежащих восстановительному ремонту. Кроме того, Коваль предлагает законом об ОСАГО освободить страховщиков от компенсации утраты товарной стоимости поврежденного в ДТП автомобиля. Сейчас страховщики при выплате возмещения так и поступают, но руководствуются они не законом, а правилами ОСАГО, которые утвердило правительство в 2003 году. Но в прошлом году президиум Высшего арбитражного суда признал выплаты с учетом амортизации несоответствующими законодательству. По расчетам директора по продажам энергогаранта Владимира Новоселова, если менять нынешний принцип выплат на новые за старые, тарифы на ОСАГО нужно повышать на 30%. Судьба законопроекта Коваля пока не ясна. Ни Комитет Госдумы по финансовым рынкам, ни правительство не оценило поправки, говорит замдиректора департамента Минфина Вера Балакирева. Председатель финансового комитета Владислав Резник затруднился оценить вероятность принятия поправок. Проблема есть, страховщики грозят банкротствами и уходят с рынка. Будем думать, как ее решать. Я напомню, что это была публикация в газете «Ведомость».
Спасибо. Это был обзор российских газет, который подготовила Надежда Перцева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вчера президент России Владимир Путин и будущий президент России Дмитрий Медведев встречались с руководством Госдумы и лидерами фракций. Судя по сообщениям информационных агентств, речь шла о воплощении в жизнь так называемого плана Путина – стратегии развития страны до 2020 года. А информированные российские СМИ прогнозируют, что в плане Путина или в планах Медведева после выборов появился новый пункт – воссоздать в России оппозицию. Причем специально для этого могут быть разработаны законы, регулирующие создание конструктивной оппозиции. Серьезность намерений партии власти иллюстрирует цитата члена Генсовета «Единой России», главы Госдумского комитета по конституционному законодательству Владимира Плигина, который сказал, что у России нет времени на постепенное развитие партийной системы. Перспективы принятия закона об оппозиции в России мы обсудили с экспертом Московского центра Карнеги, политологом Николаем Петровым. На ваш взгляд, есть ли необходимость в каких-то новых законах или доработке существующих для того, чтобы оппозиция могла действовать?
Проблема наша сейчас заключается не только и не столько в том, что кто-то с кем-то не может договориться из вождей оппозиционных партий, сколько в том, что реального места партиям вообще и оппозиционным партиям в частности политическая система никакого не отводит. Поэтому я считаю, что начинать надо не с закона о роли оппозиции, хотя это очень важно, а начинать надо с того, чтобы политические партии вообще, включая так называемую партию власти «Единую Россию», получили реальную возможность участия в принятии решений и в контроле за их реализацией, чего, на мой взгляд, сейчас не хватает. «Единая Россия» — это некий электоральный проект, который важен, нужен для того, чтобы исполнительная власть контролировала власть представительную и не встречала никаких сложностей в проведении своих решений через парламент федеральный и парламенты региональные. Вместе с тем очевидно, что центром принятия решений партия не является. Это плохо потому, что политическая партия и даже такая, как «Единая Россия», это вполне публичный институт, и если бы он был допущен к обсуждению реальных проблем и к принятию решений, безусловно, это было бы на пользу всем и политической системе в целом, в частности.
Как следствие вот возможного создания подобного закона, многие наблюдатели, многие комментаторы рассматривают возможность прореживания рядов оппозиционных или мелких партий, существующих сейчас. Вы видите такую перспективу?
Честно говоря, этого я опасаюсь меньше всего, потому что с этой задачей Кремль уже справился, и то, что мы сейчас имеем, это 4 политические партии, которые только и представлены в федеральном, а теперь и в региональных парламентах, а все остальные уже маргинализированы. На последних выборах мы видели, что никто и близко не приблизился не то что к новому, но даже и к старому барьеру в 5%. Мне кажется, скорее речь идет о том, что вообще в приличном обществе должна быть оппозиция, и нужно продемонстрировать заботу о ней, и, возможно, создать какие-то вполне декоративные инструменты, формы представительства для этой оппозиции.
В каких формах партия власти может руководить процессом зарождения оппозиции, которая ей нужна? Что это могут быть за законодательные нормы, на ваш взгляд?
Когда мы говорим «партия власти», мы должны иметь в виду, что это не «Единая Россия», а это действительно некая административная структура, которая осуществляет вот ту самую власть, о которой мы говорим. И мне кажется, что на нынешнем этапе, когда власти вообще и Кремлю в частности необходимо будет мобилизовывать общество в преддверии тех реформ, которые должны быть начаты сейчас, возрождение политических партий как реального инструмента и канала связи между обществом и властью, оно неизбежно, и к этому мы придем, хотя я не думаю, что сейчас это уже в достаточной мере осознанно.
Как вы думаете, какое значение следует придавать тому, что разговоры о необходимости оппозиции появились уже после ключевых для России выборов?
Ну, мне кажется, только то, что была достаточно и продолжается достаточно серьезная критика отовсюду, в том числе и от международных организаций, связанная с тем, что политическая оппозиции места в политической системе нет вообще, и именно после последних выборов это стало очевидно, поэтому вопрос стоит о самом существовании, скажем, таких партий, как СПС и «Яблоко».
Кстати, вот об этих партиях. Как вы думаете, какие выводы для себя они должны сделать из того, что вот сейчас развивается такая тема, создать оппозицию, пусть декоративную, но сверху?
Мне кажется, никаких особых выводов для себя они делать не должны. Вопрос в выживании. Стратегически они окажутся востребованными, и власть, а не кто-то, озаботится тем, чтобы восстановить и вдохнуть новую жизнь в те так называемые оппозиционные партии, которые сейчас едва влачат свое существование. Вопрос в том, удастся ли партиям и их лидерам до этого светлого времени дожить.
Следует ли ставить знак «равно» между созданием оппозиции, как ее понимает партия власти или «Единая Россия», и контролем над оппозицией?
Думаю, что да, и думаю, что во многом нынешняя постановка вопроса о том, что нужна оппозиция и нужно ей найти какие-то формы участия, она иллюстрирует вот тот процесс, который происходит уже достаточно давно, а именно создание изначально подконтрольных, в данном случае политических проектов, как раньше бизнес-проектов, как некий инструмент рейдерства. Да? То есть то, что мы видим сейчас, последние, скажем, пару лет, это создание псевдоорганизаций гражданского общества, которые часто дублируют существующие, но отличаются от них тем, что они не самостоятельные, они созданы Кремлем, они абсолютно лояльны и в этом смысле удобны. И я думаю, что вполне можно ожидать, что и нынешние разговоры о необходимости специального закона о политической оппозиции, они ставят целью именно вот такого рода картинку, то есть не помощи реальной политической оппозиции, а создание как бы новой политической оппозиции для того, чтобы видимость и демократический декор были соблюдены, вместе с тем, чтобы никаких реальных проблем у власти при этом не возникло.
Ну, то есть, возможно, появление новых имен или новых названий на политическом поле?
Думаю, что в этом в значительной степени и состоит проект Кремля.
Возможные перспективы принятия закона об оппозиции в России мы обсудили с экспертом Московского центра Карнеги, политологом Николаем Петровым. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад о соблюдении прав человека в разных странах. Авторы доклада отмечают ограничения ряда гражданских свобод и проблемы, с которыми столкнулись многие неправительственные организации в России. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Доклад Госдепартамента о соблюдении прав человека в более чем 190 странах представила во вторник госсекретарь США Кондолиза Райс. Она отметила, что миллионы людей в десятках стран лишены элементарных человеческих прав и гражданских свобод. В других странах, начавших движение к демократии, сказала она, права человека не могут быть сполна реализованы из-за коррупции, слабости гражданских институтов и вопиющей бедности. Конечно, для того, чтобы произошли перемены, требуется время, но перемены придут. До тех пор, пока во всех уголках мира есть граждане, отстаивающие универсальные ценности прав человека, надежда живет. И мы в Соединенных Штатах продолжаем считать своим долгом поддерживать этих отважных людей. Доклад Госдепартамента о правах человека, в частности, содержит критику в адрес России. Приводится многочисленные факты коррупции, преследования журналистов, нарушения на выборах в органы власти. Сообщается также об убийствах и пытках людей, к которым причастны силовые структуры. Эти проявления, сопровождаемые жестокостью и унижениями людей, часто остаются безнаказанными, говорится в докладе. Вот что сказал на презентации доклада исполняющий обязанности заместителя госсекретаря Джонатан Фаррер. Одним из заметных примеров ухудшения ситуации с правами человека являлась Россия. Централизация власти в исполнительной ветви, послушная Государственная Дума, коррупция и избиратель подход в законоприменении, пристрастные требования при регистрации неправительственных организаций и преследовании некоторых из них, а также ограничение свободы средств информации продолжали ущемлять граждан в праве контролировать свое правительство. В докладе говорится, что даже в Грузии и Кыргызстане, которые, как считается, заметно продвинулись по пути демократии, этот процесс в прошлом году выглядел неустойчивым. Он сопровождался фактами давления правительств этих стран на оппозиционные силы и на независимую прессу. В отличие от прошлогоднего доклада Госдепартамента, в число 10 государств, являющихся самыми злостными нарушителями прав человека, включены Сирия, Узбекистан и Судан. Зато сейчас в эту десятку не попал Китай. Это стало поводом для критики Госдепартамента со стороны международных неправительственных организаций, которые считают, что на Китай надо усилить давление, чтобы улучшить ситуацию с правами человека в этой стране, где в августе должны состояться очередные Олимпийские игры. Вместе с тем Госдепартамент в своем докладе указывает, что американское правительство продолжит прислушиваться и со всей откровенностью реагировать на озабоченность соблюдением прав человека в связи с глобальной борьбой Соединенных Штатов против терроризма. Доклад Госдепартамента о правах человека в странах мира направлен на изучение членам Конгресса США.
Алан Давыдов о содержании ежегодного доклада Госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире. Сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени, время гостей на Радио Свобода. Нарушение прав человека со стороны недобросовестных психиатров и психологов. В гостях президент Санкт-Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный, ведущий программы Виктор Резунков. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России впервые передано в суд уголовное дело против владельца интернет-дневника. Жителя Сыктывкара Саву Терентьева обвиняют в разжигании вражды и унижении человеческого достоинства. В феврале прошлого года он разместил в интернете негативные комментарии о милиционерах. В Вологодской области в результате автоаварии 2 человека погибли, еще 19 получили ранения, среди них 4 ребенка. В столице Дагестана Махачкале взорвана милицейская машина. Никто не пострадал. В машине находились сотрудники патрульно-постовой службы. В Грузии активисты оппозиции намерены начать новые голодовки протеста против итогов президентских выборов. С сегодняшнего дня оппозиционеры планируют акции в Батуми, Кутаиси и еще нескольких городах. В афганской провинции Кандагар совершено нападение на автоколонну сил коалиции. Есть жертвы. По некоторым данным, ранены два канадских военнослужащих. На востоке Пакистана, в городе Лахор, сегодня хоронят жертв вчерашних терактов. Жертвами двух взрывов стали 25 человек. Сенатор Барак Обама победил на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии в штате Миссисипи. По последним данным, он набрал около 60% голосов. США и Великобритания призвали Сербию признать независимость Косово и отказаться от попыток вернуть его под свою юрисдикцию. Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад о соблюдении прав человека в разных странах. Как отмечается в документе, в России в прошлом году происходила дальнейшая централизация власти, которая становится все менее подотчетной гражданам. Соединенные Штаты выразили сожаление тем, что Россия сняла ограничения на связи с самопровозглашенной Республикой Абхазия.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. В Петербурге расследуют смерть курсанта Нахимовца. В Москве собираются строить несколько мусоросжигающих заводов. Обзор московских и петербургских новостей представляет Вера Володина.
Москва. 65% официально зарегистрированных в столице безработных – женщины. На учете в службе занятости стоит всего 21,5 тысячи человек. 14 тысяч вакансий поступило от транспортных организаций. На втором месте по востребованности за водителями – продавцы. А всего в Московском банке вакансий 138 тысяч свободных мест, и каждая третья вакансия от государственного предприятия. Петербург. По факту смерти 16-летнего курсанта Нахимовского училища Артема Сурнина появилось заключение судебно-медицинской экспертизы. Насильственных действий по отношению к курсанту не было. Смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Это произошло в ночь на понедельник. Москва. 6 мусоросжигательных заводов по одному в каждом округе, кроме центрального, планируют построить до 2012 года. Эта программа утилизации мусора обойдется налогоплательщикам в 80 миллиардов рублей. Из ежегодных 5,5 миллионов тонн отходов перерабатывается около четверти на трех столичных мусоросжигательных заводах. Лишь один из них соответствует экологическим требованиям. При обсуждении программы на заседании правительства Москвы захоронение мусора на подмосковных полигонах назвали тупиковым путем, а первый заместитель мэра Петр Бирюков предложил поспешить со строительством заводов.
Да потому что в 2010 году, если мы не примем никаких мер, вот эти 80 тысяч тонн, о которых говорим, то мы с вами тогда встаем в пиковую ситуацию, нам некуда везти мусор. Я это говорю не скрывая, потому что наши полигоны Ихметьево и Икша, их возможности только до 2012 года.
Петербург. Сегодня в Смольнинском районном суде будет решаться вопрос об изменении меры пресечения для 66-летнего профессора Рудольфа Санжаровского. По мнению защиты, он содержится под стражей по заказному обвинению, связанному с добросовестным выполнением своих служебных обязанностей главного инженера строительной фирмы «Маяк». Коллеги профессора, сотрудники архитектурно-строительного университета, обратились и к уполномоченному по правам человека. По их мнению, обвинение в адрес Санжаровского не состоялось. Москва. Комиссия Мосгордумы по монументальному искусству одобрила предложение Творческого союза цирковых деятелей России об установке памятника знаменитому клоуну Михаилу Румянцеву «Карандашу». Памятником станет бронзовая скульптурная композиция «Карандаш и его собака Клякса» работы скульптора Вячеслава Долгова. Союз цирковых деятелей готов передать эту скульптуру в дар городу и берет на себя затраты по его установке. А вот предложение некого москвича об установке памятника президенту России Владимиру Путину на Театральной площади вместо памятника Карлу Марксу комиссия отклонила, сославшись на то, что значимость государственных деятелей определяется через 50 лет после ухода из власти. Новости Москвы и Петербурга, 12 марта, Вера Володина.
В одном из выпусков «Московско-петербургских новостей» Вера Володина упоминала, что в Петербурге в 2012 году под площадью Восстания может появиться огромный подземный комплекс, который должен решить острую транспортную проблему этой части города. Мы решили узнать подробности, и выяснилось, что многие петербуржцы опасаются. Осуществление этой грандиозной идеи может, с одной стороны, нанести вред исторической застройке, с другой, вместо транспортных проблем, создать иные. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна.
Идея строительства подземного комплекса под площадью Восстания родилась не сегодня. Такой проект обсуждался еще в советское время. Говорили о нем и в последние годы, но именно как об идее. До конкретных решений дело не доходило. И вот теперь стало известно, что нашлась сила, способная воплотить смелые мечтания в жизнь. Проще говоря, нашелся инвестор, готовый закопать под площадью Восстания до миллиарда долларов. Имя инвестора пока не сообщается, но известно, что он уже вложил в предпроектные разработки около 3 миллионов долларов. Известно также, что разработками занимались петербургские архитекторы Сергей Чобан и Евгений Герасимов, а также, что подземный комплекс будет простираться под всей площадью Восстания и даже частично под Лиговским проспектом до 2-й Советской улицы. Очевидно, комплекс будет трехуровневым. Первый и второй этажи для торговых зон и ресторанов, третий отдадут под подземный паркинг. Губернатор Валентина Матвиенко уже сказала, что городские власти готовы к тому, что общественность примет проект в штыки, но также готовы к его широкому обсуждению и внесению разумных изменений. Комитет по градостроительству и архитектуре уже приглашал на свое расширенное заседание директора Эрмитажа Михаила Петровского, режиссера Александра Сакурова, актера Андрея Толубеева. Говорит Андрей Толубеев.
Вы знаете, ломать не строить, надо посмотреть, что они хотят построить. Вся Европа живет с подземными огромными комплексами. Я не знаю всей градостроительной подземной особенности, да? Скоро ли это провалится, какие там грунты.
Площадь Восстания – одна из самых загруженных в городе в транспортном отношении. И по статистике ГИБДД – самая аварийная. К тому же по ней проходит около 200 тысяч пешеходов в сутки. Говорит заместитель руководителя департамента консалтинга и оценки Агентства развития и исследований в недвижимости АРИН Зося Захарова.
Площадь Восстания концентрирует в себе большое количество машинопотоков, которые потом идут на Лиговский, это вот развязка, она очень сложная, она абсолютно не отрегулированная. И в дальнейшем можно предполагать только ухудшение ситуации транспортной. Поэтому делать нужно обязательно что-то. Инвестор предлагает сделать под землей переход. Но не просто подземный переход, потому что просто если сделать обычный подземный переход, то вот по нашему мнению, по практике, люди под землю просто так не пойдут. Они все равно будут перебегать дорогу. Чем только, в общем, ухудшит транспортную ситуацию. Надо сделать такой подземный переход, чтобы граждане захотели по нему пройтись. Поэтому предполагается подземный переход с включением торгового центра. Причем там должны быть товары первой необходимости для людей. То, что им нужно, вот они вышли с поезда, с электрички, то, что им нужно и то, что им необходимо. И то, что им было бы интересно. Это раз. Во-вторых, строительство паркинга тоже решит очень большую и очень серьезную проблему для центра города. Это то, что машин вообще некуда поставить. А то, что ставится, оно вызывает дополнительные пробки. А сейчас еще с учетом того, что просто эвакуируют все подряд, у людей начинает возмущение накипать. Проблема парковки очень остро стоит.
Вряд ли проект подземного пространства под площадью решит эти проблемы, считает член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Здесь совсем скоро появится торгово-развлекательный комплекс на углу Восстания и Невского, который, естественно, привлечет к себе много посетителей и автотранспорта. Такой же комплекс предполагается с другой стороны площади. Я имею в виду так называемую яму около Московского вокзала по Лиговке. Итого два крупнейших торгово-развлекательных комплекса и еще третий подземный под площадью.
Что касается подземных парковок, то в каких-то местах они возможны.
Недавно мы делали экспертизу по поводу возможного подобного строительства на площади Ленина перед Финляндским вокзалом. Аналогично на площади около Дома культуры Ленсовета на Каменноостровском проспекте. А вот здесь, в самом центре старого города, это вызывает большие сомнения, но это требует тщательной проработки и после этого подробного анализа, который должен доказать, что это возможно.
Но Михаил Мильчик сомневается в том, что экспертиза будет честной и объективной, а также в том, что въезды в подземные паркинги и прочие коммуникации будут сделаны без ущерба для ансамбля площади. Отдельный вопрос, выдержит ли грунт, не начнутся ли обрушения старых зданий. Зося Захарова.
Надо, чтобы на это ответили эксперты, технологи, которые проверят грунты. Метро же там есть.
Пока расчетная глубина строительства составляет 23,5 метра. Общая площадь подземной стройки составит 87 тысяч квадратных метров. К 2020 году на площади Восстания должна появиться еще одна станция метро – Знаменская. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Депутат Челябинского законодательного собрания попал под следствие за уклонение от уплаты налогов. И это не единственная криминальная история, которую обсуждают челябинские средства массовой информации. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев.
Челябинскую область ожидают громкие коррупционные дела, пишет интернет-издание «Новый регион». Следственный комитет прокуратуры Челябинской области расследует ряд серьезных уголовных дел, связанных с коррупцией и должностными преступлениями. В интересах следствия сведения об этих делах пока хранятся в тайне. Руководитель Следственного управления Следственного комитета прокуратуры России по Челябинской области Павел Чиурин сообщил, что на стадии завершения находится уголовное дело в отношении руководства областного Россельхознадзора. Руководитель учреждения, его заместители и другие ответственные сотрудники подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении вверенного имущества путем растраты. Еще одно уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания области Николая Аржанова, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, находится в процессе расследования и завершится не раньше, чем через 2 месяца, когда закончится проверка 19 предприятий, возглавляемых Аржановым. По словам Чиурина, должностных преступлений в Челябинской области совершается все больше и больше. Они стали настолько привычными, что их никто не замечает, пишет «Новый регион». Уже сейчас расследуется несколько серьезных уголовных дел. Информационное агентство «Ура.ру» сообщает о реакции правозащитников на ход президентских выборов. Речь идет о нарушениях, допущенных на нескольких избирательных участках в Центральном районе Челябинска и Увельском районе области. На эти участки не были допущены наблюдатели от Ассоциации защиты прав избирателей «Голос». На одном из участков корреспондента печатного издания ассоциации забрали на 1,5 часа в милицию. Об этом заявил координатор правозащитной ассоциации «Голос» по Челябинской области Юрий Гурман.
Он вышел с избирательного участка и пошел вниз на первый этаж, там где буфет, пил кофе и ждал, когда мы созвонимся с ним для того, чтобы решить, как дальше поступить. По указанию председателя территориальной избирательной комиссии господина Блинова вызвали наряд милиции, и наряд милиции забрал нашего представителя средств массовой информации, мотивируя тем, что якобы у них поступило сообщение, что он занимался агитацией.
Как сообщил Гурман, наблюдатели от «Голоса» работали в статусе корреспондентов газеты «Гражданский голос». Всего было направлено около 100 корреспондентов, которые во многих случаях оказывались единственными наблюдателями на участках, не представляющими партию власти. Таким образом, подсчет голосов велся практически без наблюдателей, приводит «Ура.ру» слова Гурмана. Газета «Синегория» целую страницу посвятила теме вымогательств в учебных заведениях. «Диплом в залог» — так называется этот материал. Юлия Черникова поступила на бюджетное отделение лицея профессионального образования. Не подумав, подписала договор, который обязывал ее ежегодным добровольным пожертвованием и оплате услуг охраны. 2 года Юля безропотно платила по 30 с лишним тысяч, но потом цены поднялись, а материальное положение ухудшилось. Юля не смогла платить, и ей предложили отработать долг. Девушка согласилась, в качестве официантки и посудомойки обслуживала банкеты, проходившие в лицее. Однако эту работу ей не зачли и записали в злостные должники. В день выдачи дипломов Юля и 22 ее соученика остались без заветных документов. Им дали понять, что свидетельство об окончании лицея им не видать, пока не будет погашен долг. В итоге Юле пришлось обратиться в милицию. Выяснилось, что деньги вообще не проходили через кассу лицея, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Сейчас постановление об отказе Черникова и ее однокурсники обжалуют в областной прокуратуре и ждут ответа из администрации президента, сообщает газета «Синегория». Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии активисты оппозиции намерены начать новые голодовки протеста против итогов президентских выборов. В России впервые передано в суд уголовное дело против владельца интернет-дневника, жителя Сыктывкара Саввы Терентьева. США и Великобритания призвали Сербию признать независимость Косово и отказаться от попыток вернуть его под свою юрисдикцию. Сенатор Барак Обама победил на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии в штате Миссисипи. Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад о соблюдении прав человека в разных странах. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». 1 миллиард долларов в день будет получать Россия от экспорта нефти и газа, если цена за баррель нефти Urals превысит $108. Таковы данные некоторых авторитетных экспертов. Это и другие темы в выпуске бизнес-новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Россия не испытывает проблем с привлечением иностранных инвестиций, несмотря на кризис ликвидности на мировых рынках, заявила руководитель Министерства экономического развития и торговли страны Эльвира Набиуллина. Сейчас правительство, по ее словам, прилагает максимальные усилия по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата в стране, в том числе через экономическую политику и изменения в налоговом и корпоративном законодательстве. Ежедневные текущие доходы России от экспорта нефти составляют $755 миллионов, а от экспорта нефти и газа – $945 миллионов. Такие оценки представила российская финансовая корпорация «Уралсиб». На этой неделе экспортная цена российской нефти «Urals» впервые превысила $100 за баррель. По расчетам экспертов «Уралсиба», когда цена «Urals» достигнет $108 за баррель, общие доходы России от экспорта нефти и газа превысят $1 миллиард в день. Австрийская инженерно-строительная группа «Штрабак», 30% акций которой принадлежат российскому холдингу «Базовый элемент», объявила о покупке 85% акций немецкой компании «Кирхоф». Объем сделки не разглашается, однако, по экспертным оценкам, он составил примерно 40 миллионов евро. Как говорится в заявлении австрийской группы, компания «Кирхоф», в частности, имеет большой опыт строительства взлетно-посадочных полос, а также занимает сильные позиции на дорожно-строительном рынке юга Германии. В свою очередь, строительная компания «Штрабак», одна из крупнейших в Европе, специализируется в том числе на проектировании и строительстве зданий, туннелей, автомобильных и железнодорожных магистралей, а также плотин, электростанций и гидротехнических сооружений. Федеральная резервная система Соединенных Штатов объявила, что предоставит американским коммерческим банкам государственные облигации на сумму до $200 миллиардов. Интервенции центральных банков на финансовых рынках призваны не допустить кризиса ликвидности, когда коммерческие банки, испытывая нехватку средств, придерживают их и соглашаются кредитовать как друг друга, так и сторонние компании или частных лиц только под более высокий процент. Кроме того, США в рамках программ взаимного обмена предоставят $30 миллиардов Европейскому центральному банку и $6 миллиардов Национальному банку Швейцарии. Эти средства будут предложены коммерческим банкам европейских стран в виде дополнительных кредитов. Курс доллара на сегодня 23 рубля 86 копеек, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 64 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 53 цента.
С новостями экономики познакомил Иван Трифилов. А в студии уже Дмитрий Морозов, и значит, нам предстоит разговор о событиях в спорте. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день. Начиная с футбольной информации. В Милане вчера был сыгран последний ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Ливерпуль, который в первой встрече выиграл дома у Интера со счетом 2-0, одержал победу и на сей раз со счетом 1-0. И таким образом все четыре английских клуба — Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Арсенал и Челси — вышли в четвертьфинал. Наряду с Фенербахче турецким, испанской Барселоной, Шальке 04 из Германии и итальянской Ромой. В пятницу состоится жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов, причем клубы из одной страны рассеиваться не будут, то есть английские команды могут сойтись между собой и таким образом потерять, значительно снизить свое представительство в Лиге чемпионов. Еще одна футбольная весть. Апелляционный комитет УЕФА, рассмотрев заявление тренера санкт-петербургского «Зенита» Дика Адвоката о смягчении наложенного на него взыскания за неподобающее поведение во время матча с Вильяреалом испанским, оставил в силе наложенную на тренера дисквалификацию. Адвокат таким образом не может на протяжении трех матчей находиться ни в потрибунном помещении, ни в раздевалке, ни на скамейке запасных «Зенита». Чемпионат национальной хоккейной лиги вступает в финишную фазу. Сегодня были сыграны очередные матчи. Детройт нанес поражение Чикаго 3-1. У победителя одна шайба на счету Павла Датсюка. Торонто в овертайме выиграл у Филадельфии 4-3. Также в овертайме и с таким же счетом Эдмонтон взял верх над Сент-Луисом. Феникс 3-2 в серии буллитов выиграл у Анахайма. Тампа-Бэй нанесла поражение Нью-Йорк Айлендерс 8-4. Монреаль обыграл Нью-Джерси 4-0, Оттава одолела Бостон 4-1, Атланта на своем льду потерпела поражение от Колорадо со счетом 2-5. И переходим к баскетбольной информации. В чемпионате НБА, который также финиширует, Чикаго выиграл у Юты 108-96, прервав серию из нескольких побед этого клуба. Андрей Кириленко вышел на площадку после травмы и набрал 12 очков. Вашингтон одержал победу над Милуоки 105-97, Индиана выиграла у Сиэтла 114-107. Миннесота уступила Портленду 96-103, Феникс, Мемфис 132-111, Лос-Анджелес Лейкерс нанес поражение Торонто 117-108. И, кстати, места в плей-офф уже себе обеспечили Бостон и Детройт. Первый матч 1/8 финала розыгрыша Кубка УЛЕП баскетболисты казанского Уникса провели в Германии против соперников из команды Artland Dragons и потерпели поражение со счетом 78-80. Лукойл Академик из Болгарии дома проиграл московскому Динамо 75-89, и неудача постигла подмосковные Химки, которые на своей площадке потерпели крупное поражение от испанского Хавентуда 73-96. Ну, ответные матчи, к слову, состоятся 18 марта, а с подробностями наш баскетбольный обозреватель Елена Приходько.
Из трех команд только бело-голубым удалось решить исход первого матча в свою пользу. На выезде в Софии подопечные Пишича в заполненном до отказа Универсиада холле уверенно переиграли Лукойл Академик. Забитый с сиреной трехочковый в исполнении Дмитрия Демани увеличил преимущество Динамо до 14 очков 89-75 и обеспечил солидный гандикап перед ответной встречей в Москве. Менее успешно выступили Уникс и Химки, и если казанцы проиграли в Германии Artland Dragons всего 2 очка, отыграть их в ответной встрече, вероятно, будет не так сложно, то подмосковные баскетболисты практически распрощались с возможностью выхода в финал 8. 23 очка, проигранные дома испанскому Хавентуду, слишком солидное отставание от команды, по праву считающейся одной из главных претендентов на победу. Еще несколько лет назад этот испанский клуб прозябал в подвале турнирной таблицы национального чемпионата, переживая нелегкие времена. Сегодня это лидер испанского первенства, занимающий текущее второе место в турнирной таблице. Впереди только мадридский Реал, позади и Барселона, и Тау, и сегодняшний соперник ЦСКА в топ-16 розыгрыша Евролиги Уникаха. К тому же Хавентуд только что выиграл Кубок Испании, и его игроки находятся в хорошей эмоциональной форме. Химки тоже в этом году стали обладателями Кубка страны, но это было чуть раньше, и те эмоции, с которыми команда провела предыдущие встречи, уже, кажется, совсем сошли на нет. Конечно, надо отдать должное испанцам, сыгравшим выше всяких похвал, но химчане просто не имели права настолько безвольно отказываться от борьбы. Провал четвертой десятиминутки, когда из всех игроков российской команды добывать очки смог только поляк Лампе, когда соперник практически беспрепятственно забил 5 трехочковых, когда юный вундеркинд Хавентуда Рубио спокойно прогуливался в середине трехсекундной зоны соперника, забивая один мяч за другим, стоили Химкам дальнейших европейских перспектив. Когда главный тренер Кистутис Кимзура комментировал произошедшее, он не выглядел человеком, который хоть немного верит в то, что через неделю его команде удастся отыграть 24 очка.
Очень жалко, что эта игра, которую все ждали, так и закончилась. Просто сломили. Сломились в конце. Четвертой четверти – это самое печальное, что я могу сказать. Потому что бывает всякого. Можешь не попасть, не вести может. Да и соперник тоже очень сильный, скажем так. Не так легко остановить его и так далее. Но никогда нельзя сломаться. А сегодня мы просто сломались. Это самое печальное. Потеряли концентрацию, потеряли, что мы должны контролировать, что это первая игра, что еще будет и вторая игра. И перестали играть вместе, перестали двигаться и принимать нужные решения. Все пробовали пробить, спастись трехочковыми, которые сегодня были как заклинены. Если брать статистику, кажется, да, вот мы выиграли подбор, но это было в концовке, где мы уже старались спастись. А так, я думаю, что вот нужный момент, этот компонент тоже, хотя мы акцентировали это, и были моменты, где защищались, а надо подобрать, не подобрали. Начали неплохо, повели 5 очков, и то, что предупреждал, о чем, 2 потери подряд, сразу ровный счет. Опять там что-то не попали. Когда ведешь, когда можешь забивать, это дает дополнительную энергию в защите тоже, эмоции и так далее. Когда валишь нападение, трудно найти силы и работать в защите. Особенно, как я сказал, против этой команды. С другой стороны, мы тоже встали, как, не знаю, без продвижения. Из-за того, чтобы играть комбинации, те, которые мы подготовили, просто встали. Но это, скажем так, я беру это на себя. Думаю, что значит плохо подготовил. Должен поздравить соперников. Они очень удачно сыграли. Очень удачно. Я думаю, что никто не ожидал такого результата. Серия не окончена до тех пор, пока она не окончена. Не собираемся просто ехать как туристы в Бадалону. Безусловно, там будет, наверное, 100 раз труднее выиграть. И особенно такой разрыв. Я реалист, но мы должны верить до последнего.
Ну да, конечно, серия еще не окончена между подмосковными Химками и испанским Хувентудом, но верится, откровенно говоря, с большим трудом, что российской команде удастся отыграть на выезде 24 очка, о чем говорил главный тренер Химок Кестутис Кимзура в отчете Елены Приходько. Говоря о сегодняшних событиях, напоминаю футбольным болельщикам, что сегодня состоятся несколько ответных матчей розыгрыша Кубка УЕФА, и в частности, игра питерского «Зенита» с Марселем. В первом матче россияне потерпели поражение, российский клуб потерпел поражение со счетом 1-3. О том, чем завершатся эти футбольные матчи, ну и другие спортивные события дня, вы можете узнать, заглянув на нашу страничку интернет-ресурса www.svobodanews.ru.
Спасибо. Спортивный обзор представил Дмитрий Морозов. Закончилась информационная программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы в 13 часов 7 минут часть прессы на радио «Свобода». Какие последствия для России может иметь арест в Таиланде оружейного барона Виктора Бута? Об этом с ведущим программы Виталием Портниковым беседует военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Время гостей на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут по московскому времени. А я вам говорю до свидания и всего доброго. До встречи в эфире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гостевое общежитие до вот сегодняшнего буквально дня. Альтернатива жилья студентам не...
Думаю, что у наших сербских друзей нет иного выбора, кроме Евросоюза.
Досрочные парламентские выборы будут назначены на 10
Губернатор марта. Звонил в клуб, который имел в своем распоряжении более 50 проституток и обслуживал богатых клиентов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир.